Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой гость Сергей Марнов, писатель, историк, публицист. Одной из излюбленных тем Сергея является история древних христиан. Сергей, а почему именно первые христиане?
Почему? Интересно. Первые христиане, мы последние христиане. Мы смыкаемся во многом. Времена похожи, обстановка похожа.
Как вы думаете, действительно ли век первых христиан был золотым веком всего христианства? И они для нас являются не только духовными предками, но еще и учителями и примером для подражания?
Это не такой простой вопрос, как кажется. Одна из моих статей по поводу, так и называлась «Люди как люди». Люди как люди, обыкновенные люди. И то, что они делали, в общем, нам по плечу, всем, без исключения по плечу. Для нас главный ориентир – это сам Христос. Подвиг Христа, подражание Христу – вот для нас самое главное. А христиане, у кого-то получалось, у кого-то не очень. Кто-то спотыкался, кто-то извалялся в грязи, потом вставали, шли, как и мы, люди как люди. Вы почитаете письма апостола Павла, как он громит первых христиан, как он обрушивается на них, на тех, кто для нас, в общем-то, должен смотреться как герой, да? Беды, несчастья, которые он потерпел от лжебратьев, обличает их в блуде, в извращениях, в разные мерзости, в отступничестве, и призывает вставать. И даже, если помните, был такой случай, когда апостол Павел отдал дьяволу, просто отдал во власть дьявола согрешившего брата первого христиана, одного из первых христиан. Все как у нас. Только единственное, что многие вещи, которые нам сейчас надо зачем-то доказывать, они знали. Им и верить не надо было, они просто знали, потому что видели. Они свидетели. Они видели все своими глазами. Слышали людей, которые видели. Их невозможно было обмануть. Вот это их преимущество. А так очень похоже, все очень похоже. Мы живем в условиях сверхцивилизации, они жили в условиях сверхцивилизации мировой. И христианство зарождалось. В истории надо начинать всегда с вопроса «когда?». Да? Христос родился в 4-м году до нашей эры. То есть до Рождества Христова. Дело в том, что Христос родился в год смерти Ирода Великого. Чуть раньше, чем умер Ирод Великий. Да? А дата смерти Ирода Великого нам известна по римскому календарю. Она соответствует, ну, не будем сейчас пересчитывать, от зарождения города вели счет. Это 4-й год до нашей эры. Значит, Христос родился где-то в 5-м, 4-м, 5-м. Родился на самой-самой окраине, которая тогда еще окраиной не называлась, окраина Палестина, вообще-то говорят, латинское слово Палестина. Окраина Сирии, Палестина сирийская, Украина. Так вот, он родился в сирийской Украине, в провинции с названием Сирия, в автономной области, ну, это я так очень приближенно к современности говорю, под названием Иудея, которая входила организационно в провинцию Сирии. То есть, Иудеи наместник не полагался. Там был царек. Там был царек, карликовый царек, который изо всех сил старался служить римлянам. Вот этот самый Ирод. И прокуратор, то есть отдельный управитель, будет дан этой областишке, малюсенькой областишке, только через 10 лет после рождения Христа приедет туда прокуратор. Прокуратор по рангу где-то на уровне полковника нашего, вот так вот. Это небольшой чиновник, это небольшая областишка. А страна огромная, гигантская страна, вся нынешняя Европа, кроме германо-славянских лесов, север Африки, Ближний Восток, Причерноморье, Кавказ. Все входило в состав римской державы, великой римской державы, которая называлась республика. Испания, Британия, территории нынешней Франции, весь север Африки, повторяюсь, да, каску римского легионера нашли, ну, где-то в районе Киева доходили ребята туда, все Причерноморье, это все Рим. Я не говорю империя, тогда еще официальное название, да, до конца, до падения Рима, официальное название будет республика, республика, общее дело, общенародное дело. Император республики, Принцепс республики. Во время рождения Иисуса Христа, Господа нашего, императором был Август, Октавиан Август, точнее, тронное имя Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август. Прозвище Октавиан он не любил, он его отбрасывал, но именно под ним он вошел в историю. Всем усыновленным оставляли вот такую маленькую кличку на память о том, откуда родом, из какого рода они происходят. Приставка «ан» означает усыновление. Был он в роду Октавиев, перешел в род Юлиев, потому что его установил Юлий Цезарь. У них вообще была очень интересная система имен у римлян. Но это отдельная история. Если будет повод, коснемся, а так сейчас, в общем-то, не стоит. Великий человек Октавиан. Великий человек, действительно, вот иногда его преемника Тиберия сравнивают со Сталином, но это не так. Это не так. Сталин, скорее всего, это сам Октавиан, создал огромную империю и навел в ней порядок. Нас любят наводить порядок. Вот он навел порядок, Октавиан. При этом был очень умный человек. Один единственный раз он упомянул правителя маленькой крошечной Иудеи по поводу того, что этот правитель истребил своих сыновей. Август сказал по его поводу следующее, буквально: «Лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном». И забыл про него. Ну, слишком маленькое значение в политике этой сверхдержавы занимала Иудея. Крошечное, небольшое. И вот там-то и рождался новый мир. Вот именно там, на окраине.
По евангельской притче, горчичное зерно, которое очень маленькое, вырастает в дерево.
Вырастает в дерево, совершенно верно. Но для этого почва нужна. А почва и была Римская империя. Я все время сбиваюсь. Империя – это привычно нам говорить империя. Опять же, Рим. Более точно, Рим. Хотя Рим – это Рома. В женском роде произносить надо. Вот она. И богиня Рома, покровительница Рима.
Сергей, тем не менее, большинство иудеев христианство не приняли. Как вы думаете, почему?
Мы не знаем в процентном отношении сейчас. А сколько их приняло, сколько не приняло. И сколько было иудео-христиан, сколько эллино-христиан. Мы не знаем, у нас точной цифры нет. Время темное для нас. Не знаем мы этого. Почему? Ну, вот это очевидно совершенно. Все-таки большинство, конечно, не приняли. Почему? Понятно. Они же ждали царя, избавителя, победителя римлян, который поставит их, иудеев, евреев, над всем Римом. То есть независимости иудеи им было мало. Им нужно было господство. Господство над тогдашней Айкуменой. Они же были повсюду. И собирались жить повсюду. И было удобно, иудеям удобно было жить повсюду. Александрийские иудеи пользовались привилегиями, торговыми привилегиями. Римские иудеи, время от времени их гоняли. Но тоже и торговляшка была налажена. И они в Испании жили, они жили на юге нынешней Франции, в Галлии. Они жили везде. Но вот здесь надо немножко сказать, как римляне вообще относились к чужим богам. Римская политика по отношению к чужим богам, к чужим религиям была, в общем-то, однозначной. Чем больше богов, тем лучше. Боги завоеванных территорий включались в римский пантеон. В том числе и еврейский бог. Сенат и народ Рима, сенатус et populisque romanus, приносили жертвы богу Яхве. Отсылали в Иерусалимский храм жертвы от сената и народа Рима. То есть признавали, совершенно точно признавали. Не допускалось только две вещи. Вернее так, не поощрялся прозелитизм, то есть если традиционная римская религия заменялась на какую-то новую. И не допускалось изуверство. Религиозное изуверство было прямо запрещено законом римской державы. И римскую поговорку радиослушатели, наверное, знают, да? «Пусть рухнет мир, но торжествует закон». И вторую часть этой поговорки «закон суров, но это закон». Закон обязательно должен был исполняться. И, например, религия кельтов, друидов, она преследовалась. Преследовалась не просто жестоко, а на истребление. Друидов вылавливали по лесам и истребляли беспощадно. От этой религии практически ничего не осталось. Не осталось носителей. Истребили друидов. Почему? А они приносили человеческие жертвы и гадали на человеческих внутренностях еще в живом состоянии. Наиболее ясный ответ боги кельтские дадут тогда, когда человеку вспороть брюхо и по расположению кишок предсказать, попытаться предсказать. Вот этого римляне не переносили, потому что это бесчеловечно. Это просто прямая цитата из закона. Вот. Это бесчеловечно, а поэтому это должно быть истреблено. Вот на этой почве однажды у них возник конфликт у римлян, возник конфликт с евреями. Запрещено было обрезание как членовредительство, как умышленное членовредительство.
Сергей, почему гнали христиан?
Поначалу их не гнали, и... Ну, здесь надо сказать так, чуть-чуть отступлю. Римляне, если сказать вот их отношение к религии, одним словом попробовать определить, для первого века нашей эры, христианской веры, это в основном атеисты. Они изверились. Боги для них были хорошей сказкой. Но если почитать римских писателей 1-2 веков, мы увидим такое пренебрежение к богам, такие насмешки, что просто, ну вот у любого, вот представь себе от верующего человека, да, сказать такое невозможно, непредставимо, как Лукиан Самосадский, например, издевался над богами. И римляне ухахатывались над этим, как в комедиях Плафта, какими показывались, мимы показывали богов. Пьяные, развратные такие сяки, болтуны их вообще нет. И вообще-то их нет, и вообще это чепуха. Эпиграмма Марциала, в которой он предлагает обожествить кочан капусты. Это как раз первый век. Почему бы и капусту не обожествить? Это он, правда, шпильки в императора Клавдия выпускал, но, значит, возможность обожествить кочан капусты. Им все равно, они были равнодушны к религии, но они были суеверны. Они были очень суеверны. То есть, всякие гадатели, маги, шарлатаны, пифагорейцы, которые по числам гадали, они заполняли империю.
Сергей, мне кажется, тоже похоже на наше время.
Очень похоже. Очень похоже. Да не то слово. А вот эти вот нынешние привычные нам слова. Ну, я, конечно, признаю, что что-то такое есть. Где-то что-то, какие-то силы такие есть. Это совершенно римские слова.
Но по-настоящему боюсь только черной кошки. Вы знаете, Сергей, я даже слышал, что во многих западных странах нет 13 этажей. То есть там он, конечно, есть, но обозначается он как 14-й. 12-й, потом 14-й.
А еще римляне верили в то, что у каждого человека существует свой покровитель, гений. И воздействуя на гения, это суеверие. Воздействие на гения можно как-то человеку повредить или помочь. Гений у каждого места есть. Вот такой дух-покровитель. Злой, плохой, нехороший, пакостный, мелкий, великий, большой. Гений места. Гений императора. И вот Октавиан Август, собственно, это начинается. Возникает, развивается культ гения императора. Этот культ становится обязательным в Риме.
Сергей, то есть культ не самого императора, а его духа-покровителя?
Его духа-покровителя, гения. Собственно говоря, демонстрация лояльности, подойти к алтарю гения императора, бросить горошинку фимиама, принести жертву, поклониться и пойти, все нормально. И верь ты в кого хочешь, никому никакого дела нет, во что ты веришь. Только, опять же, не отрезай себе ничего, как это делали мисты, посвященные Кибелы и Атиса, они себя скопляли. Их ловили и наказывали. Потом махнуть рукой пусть. Черт. Никого, главное, себя и ладно. Вот. И не потроши людей. А так ты, пожалуйста, верь ты хоть в Анубиса, Шакала, хоть в кого угодно, хоть в Осириса, хоть в ту же Изиду. Вот. Это никого не интересовало совершенно. Вот. Гению императора жертву принес, показал лояльность государству. Вот если говорить, что они кого-то обожествляли, римляне, пожалуй, сам институт власти. Саму державу, импера, само понятие власти и закона. Вот это да, вот это священно, потому что это давало ощущение, иллюзию незыблемости, спокойствия, стабильности.
Уверенности в завтрашнем дне.
Уверенности в завтрашнем дне, совершенно верно. Вот иллюзия уверенности в завтрашнем дне, а завтрашний день-то он, конечно, он был такой, как вам сказать, довольно шатким. Еще очень уважали смерть. Римляне очень уважали смерть. И все римляне, вот мы близко сейчас скоро подойдем к причинам, почему преследовали христиан. Я просто вот иначе не могу подойти, прошу прощения. Они уважали смерть, и не то чтобы ее боялись, они хотели умереть прилично. Это не означало, что им будет хорошо после смерти. Представления по смерти у них были какие-то, да никакие. Но должна быть гробница, склеп. Памятник, надпись.
И фотография.
И фотография. Фотографии им заменяли скульптуры. Римский скульптурный портрет – это отдельная особая песня. Их делали за неделю. Их делали за неделю. Вот приходишь к скульптору, как фотограф, он с тебя слепочек делает, там чик-чик-чик-чик-чик, готово. До нас дошло огромное количество скульптурных римских портретов. Простых людей. Даже рабов, ремесленников, булочник у нас есть со всей семьей. Так написано, что он булочник. Замечательный совершенно. И он как живой смотрит на нас. У него уши торчат, лопоухи, нос у него такой. А он не позволил бы себя изваять непохожим. Лесть здесь не годится. Можно изобразить Октавиана Августа в виде Юпитера, но это будет лопоухий Юпитер с оттопыренными ушами, потому что он таким и был. Невозможно. Для них это было действительно, как для нас, фотография. Но на это деньги нужны. А вот у нищего, у ремесленника, у раба с деньгами туго, естественно, совершенно туго. Поэтому все римляне, которые не могли позволить себе индивидуальное захоронение, объединялись в коллегии. Коллегии по ремеслам, по занятиям, коллеги рабов, коллеги водяных воров. Вот. Знаете, такая профессия была в Риме, водяной вор, не знаете? О, замечательная профессия была. Дело в том, что для того, чтобы провести индивидуальный водопровод в Риме, в любом римском городе, Рим назывался просто город. Урби эт орби, городу и миру. Это вот указы были. Так вот, и в главном городе, и во всех других городах водопровод был общественным, но для общества вода подавалась в фонтаны. Из фонтанов ее надо было набирать и разносить по домам. Чтобы индивидуально в дом провести воду, нужно было особое разрешение, но дорого стоило такое разрешение. Его давали за особые заслуги, тоже бывали, как привилегии давали такое разрешение провести себе водопровод. Но никто не мешал воду украсть. И ночами Рим весь перекапывали. Делали траншеи и проводили свинцовый труб, воровали воду, проводили в дома. За это наказывали, на это, собственно, как и всегда в таких цивилизациях, сверхцивилизациях, на эти наказания и поплевывали. Вот водяной вор была профессия. И свинцовый труб он прорыл, заровнял, утром все в порядке. Мостовая на месте. Медицина была на очень высоком уровне, До свинца, до вреда свинца, свинцовых труб, они не додумались. Мы знаем, что доживали они иногда до очень глубокой старости римляне. Несмотря на свой этот ужасный, пропыленный, грязный город, в котором ни клочка зелени, только вот общественные сады, в которых можно было пойти погулять, да, и сады при банях. Совершенно роскошные, замечательные. Но это бани тоже отдельная песня. У них была прекрасная канализация, которая смывала всю грязь с улиц. Улицы были устроены так, что стоки были в клоаку, в канализацию. Все это уносило в реки, в Тибр, в Риме. Уносило, потом уносило это дело в море. И грязноватый, конечно, город, но места для отдыха были. Я напрасно так уж. Вот. Места, где собирались вот эти члены коллегий. До нас дошли надписи, до нас дошли уставы этих коллегий. Я не сказал главное, назывались они коллегии соумирающих, умирающих вместе. Но умирать там запрещалось, то есть о смерти они не говорили, они там выпивали, они закусывали в складчину, там обязательно в уставе кто сколько принес, какого вина, там хорошего, плохого, кислого, стоимость там обозначена была сколько. Каждый приносит. А умирать потом. А когда кто-то умирал по-настоящему, вот они хоронили его в складчину на общак человека. Вот эти коллегии, они были явлением тотальным. По-другому жить римлянин не мог. Бедный римлянин. Просто не мог. Не мог жить по-другому. Только так. Только зная своих соумирающих. И закон относился к этим коллегиям следующим образом. Пожалуйста, собирайтесь, но зарегистрируйтесь. То есть обязательно при вашем сборище должен присутствовать представитель Сената и народа Рима. Это разрешенные коллегии. Им отводились места. Они имели право построить себе общественное сооружение, такие члены коллегии. У них были права, закрепленные законом. Но обязательно должен представитель Сената и народа Рима. Первое преступление христиан. Самое первое преступление христиан, по которому они вошли в противоречие, это неразрешенность коллегий. Коллегии, которые христиане не могли пустить язычника-представителя власти на таинство Евхаристии, например. Да? Они никак не могли допустить представителя власти на свои богослужения. Это... И вот это вызвало подозрение. Это вызвало подозрение. Второе, что вызвало подозрение, это отказ, конечно, отказ приносить жертву гению императора. Но там тоже были обходные пути. Евреи тоже не приносили. Евреи за эти деньги платили. Римский прагматизм с евреями решил эту проблему совершенно однозначно. То есть проплати право не приносить жертвы и не приноси жертвы. А кроме того, там было такое понятие религия, освященная древностью. И в отношении евреев, еврейский иудаизм, еврейская религия была признана религией, освященной древностью, традиционной религией. И для нее делалось исключение, вот как традиционной, как уважаемой религии, да? Им запрещалось только заниматься прозелитизмом. Они все равно занимались. Они все равно занимались прозелитизмом, но вот как таковой к религии, к иудаизму римляне претензий не имели.
Сергей, читая апостола Павла, особенно его послание к Галатам, чувствуется, что и внутри церкви было некое напряжение между христианами из иудеев и христианами из язычников. Видимо, само понимание христианства у иудеев и у бывших язычников было разным.
Видимо, да. Это здесь очень интересная фигура главы Иерусалимской общины Иакова Бартогосподня. Это очень показательная фигура. Дело в том, что я рассматриваю эту историю, я изумляюсь, как это вообще могло быть. И из нее можно далеко идущие выводы сделать из этой истории. Иаков – брат Господень, брат Иисуса Христа, сын Иосифа, обручника от первого брака, сводный брат. Дело в том, что он по представлениям иудеев, живших в Иерусалиме, был цадиком. То есть он был официально признанным фарисеями цадиком, праведником. Что это означает? Это означает, что он выполнял все предписания иудаизма. Строго. Строго-строго. Суббота и так далее. Все. Вот от и до выполнял все предписания иудаизма. Это признавали безмерно уважавшие его фарисеи. И они знали, что он христианин. Второе. Он, будучи цадиком, праведником, верил в своего брата Иисуса Христа как в Бога. И это тоже признавалось, это не мешало. Не мешало осознаниями иудеями его праведности. И они его убили. Они его казнили. Казнили заведомого праведника. Казнили сгоряча. Раскаивались в этом. Зная, что казнили праведника. Самое ценное, эту историю мы знаем не только из Писания, мы знаем ее от еврейского историка Иосифа Флавия, который ее описывает. И Иосиф Флавий, фарисей, Иосиф Флавий, признает христианина Иакова, брата Господня, праведником. И отчасти объясняет разрушение, еврей объясняет разрушение Иерусалима римлянами, разрушение храма. Карой Господней за казнь Иакова, брата Господня. Когда в 1132 году император Адриан принял решение вернуть Иерусалим евреям и построить заново им храм. Но он был эстет, он был такой страшнейший эстет и, простите, педераст, этот император. И подарок он стал делать такой немножко по-своему. То есть он стал строить регулярный римский город, естественно, с храмами языческими. Иудеи восстали. Иудеи восстали и выбили римлян из Иерусалима. 3.5 года они его удерживали. Вот после этого Адриан, естественно, обрушился на Иудею так, что стер ее с лица земли. Иерусалим был весь снесен, там камня до камня не осталось, переименован в Элия Капитолина. Вот на 200 лет он перестал быть Иерусалимом, этот город. Но вот в этом восстании, Бар-Кохбы, Шимон Бар-Кохба, вождь восстания, впоследствии объявил себя мессией, и некоторые цадики подтвердили это, что он мессия, что именно он и есть мессия. Так вот, христиане принимали участие в этом восстании. Христиане, теперь уже христиане, не иудеи, христиане, принимали участие в этом восстании до того момента, когда Бар-Кохба объявил себя мессией. Тут они ушли. Вот тут они разошлись.
Сергей, а как же показывают в Иерусалиме дорогу, по которой вели Христа на Голгофу, показывают дом, где проходила Тайная Вечеря?
Боюсь, что меня порвут на части. Вот, да, поэтому, ну что тут можно сказать? Мы имеем старый Иерусалим, в зародыше это все-таки Элия Капитолина. Это регулярный римский город с типичной планировкой, со всеми постройками. Все, что осталось, это так называемая стена плача, да, которая является на самом деле просто земляным укреплением, подпоркой под землю горы, чтобы она не оползала, где стоял храм. Это укрепление, чтобы не сползала земля.
Это даже не стена храма.
Не стена храма. Нет, это не стена храма. Храм был выше значительно. Вот. А это просто, чтобы не оползал склон, чтобы храм не сполз. Вот эта стена осталась.
Сбылись слова Христа, когда он говорил ученикам, что камня на камне не останется. Помните, они показывали...
Буквально сбылись. И другие слова сбылись, буквально. Где труп, там и орлы. римские орлы, конечно, значки легионов. Разбивали специально, старательно, по приказу императора, принцепса Адриана. И строили потом Элия Капитолина, этот город. Ну вот, империя-то универсальная. Она же универсальная, она для всех. И она инстинктивно старалась уравнять всех, собрать всех, подвести под закон как-то, да? Люди приучались пользоваться вот этим свойством универсальной империи, которая вся пронизана дорогами туда-сюда, почта, везде водопроводы, в каждом городе водопроводы. Ну, все, она благоустроена, она удобная для жизни, она как сейчас.
У нас сейчас еще и газ есть.
Они не нуждались в этом. Сервис был очень-очень приличный. Римлянин не готовил дома. Ему это было не надо. Он приносил себе горячую пищу из харчевни. Жили в многоквартирных домах, многоэтажных многоквартирных домах, в инсулах. Харчевинки везде стояли, и горячую пищу можно было принести просто в дом-дом поесть. Водопровод либо спереть, да, вот как я рассказывал про этих водяных воров, либо с кушенчиком там принес там себе вот так вот. Холодно, конечно, и крысы бегают. Зато в Риме живу! Вот, это ж оно было так. Вот. Но римлянин ведь, это же не житель города, да? Это гражданин. Римлянин – это гражданин. Поначалу это был действительно житель города только. А потом вот с апостолом Павлом очень показательный пример, когда он тысяченачальнику заявляет: «Римского ли гражданина хочешь ты без суда выпороть?» Тот: «Как? Как так римский гражданин? Ты римский гражданин, я римский гражданин, тысяченачальник, да? Но я за большие деньги купил, видимо, гражданство». Видимо, имелся в виду, конечно же, не командир когорты регулярного римского легиона, а какие-то вспомогательные войска, вроде там священнической стражи, что-то такое там было. Вот. Все римские легионеры были гражданами, регулярных легионов, я имею в виду. Значит, но нам другое интересно здесь. В этой маленькой областишке, что такое Тарс? Это вообще-то вот были римские граждане, иудеи. Если мы посчитаем немножко, я гражданин по рождению, сказал апостол Павел, да? Следовательно, его отец был гражданином. Его отец, бедный человек. Мы знаем, что апостол Павел далеко не богат. Он ремесленник. Он палатки шил. Его отец римский гражданин. Почему, как, когда незнатный, небогатый человек стал римским гражданином, семья целая, а может быть и несколько семей, да? Это вот универсализация Рима. Ее политика разделяя и властвуя, дивида et impera. Там ведь были, значит, римские граждане, латинские граждане, друзья и союзники римского народа и провинциалы. Четыре основных категории. Провинциалы вообще бесправные, но и так чуть-чуть побольше прав с каждой ступенечкой. И вот ремесленник, иудей, в самом начале, в первом веке до нашей эры завоевана была Иудея Римом, да? В самом начале вхождения в империю мог получить гражданство за какие-то особые заслуги. Но, скорее всего, отец его служил в легионе. Это скорее всего. Вот, в регулярном легионе служил и за это получил гражданство. За что еще можно было получить? За оказание помощи римским войскам там, в критической ситуации. Мог целый город получить, городок, мог в одно селение получить. И вот это, ты меня хочешь выпороть? Ты подумал, ты хорошо подумал. Он требует суда, он требует отправлять его в Рим. И вот отправляют в Рим апостола Павла. А через 150 лет после этих событий гражданство получат все свободные жители империи. Все без исключения. Все свободно рожденные. Эдиктом императора Каракалы. А в Солической правде франков все жители Галлии называются римлянами. Для франков они все римляне. Вот оно вот понятие, это универсализация. Это создание места, где люди учатся жить вместе, учатся взаимодействовать, учатся не резать друг другу глотки. И вот в эту почву падает христианство, в горчичное зернышко, да?
Сергей, но ведь распространению христианства способствовало не только универсализация, не только хорошие дороги, уважение к закону, но я думаю, что прежде всего его распространению способствовало наличие чудес. Апостолы доказывали правду своих слов тем, что они творили знамения. И это видели все. Мало того, при крещении очень часто совершались какие-то чудеса. Говорение языков, схождение духа и так далее. Всего этого лишены мы.
Ну, и тогда было не так уж и часто. в христианских общинах обычным делом было говорение на разных языках, да? Никого это не удивляло, способность говорить на разных языках. Ну, ты послали проповедовать, вот и проповедуй, вот тебе и дано.
Но сейчас же такого нет.
И сейчас такое есть.
Пятидесятников.
Да, я не про говорение на чужих, на других языках, а о чудесах. Чудеса сыплются на нас, мы их просто видеть надо. Я как начну сейчас рассказывать про чудеса, которые были лично со мной, я не останавливаюсь. Всю свою жизнь живу, вот последнее, в оцерковленное время, в состоянии чуда. Мне не нужно ничего доказывать, я просто вижу и знаю, как они. Вот вижу и знаю. Я вижу присутствие Господа в своей жизни. Я его чувствую. И прямо сейчас тоже. Поэтому тут, ну что тут? То, что люди как люди, они такие же, как мы. И большинство чудес не видели. Большинство тех, кто принимал христианство. Дело в другом здесь было. Рим потерял самое главное. Он потерял свой нравственный стержень. Великий римлянин Сенека, философ, хвастался тем, что обедает не более 5 часов. Он стоик. Знаете, какая суровость, да? Не более 5 часов он обедает. Вот так. Ударить, обожравшись себя пузом о специальное бревно и вытравить то, что ты съел, это обычно. Тут же раб подбегает, вытрет, вымоет, вот и снова жрать. Специальные перышки были щекотать горло, чтобы срыгнуть то, что съедено, и снова получать наслаждение от пищи. Это смысл жизни. По 3-4 развода в жизнь. У почтенной Матроны, и Матрона не перестает быть Матроной, хотя она, в общем, простите, шлюха. Кроме законных мужей, как древняя римская формула «где ты, Гай, там и я, Гая» на всю жизнь. А? Они произносили по 3-4 раза за жизнь, эти Матроны. Вот. А еще имели любовников, а еще рабов, рабов-сожителей. И ничего, падение, полное разрушение нравственного стержня. Ради чего жить? Чтобы нажраться от пуза, да? Чтобы перепробовать женщин, мужчин, кого угодно, животных. И это было тоже. То есть пустота, нравственная пустота. Комфортно, замечательно, живется, в принципе, уже и неплохо, и безопасно, да? Но и уверенность в завтрашнем дне есть, но пусто, пусто, совершенно пусто на душе. Вот. И вот в эту пустоту Слово Божие. Они же были ходячие трупы. Представляете себе, что такое гладиаторские бои? Как они выглядели на самом деле? Это же не просто страшно. Это блаженный Августин писал так, что христианин, который случайно попал на гладиаторские бои и увлекся ими, проклят навеки. Когда сначала разогревают публику умирающими клоунами, потом массовкой, кровавой массовкой, и только после этого начинается гвоздь программы, любимцы публики, гладиаторы, которые выступали на арене. Один чемпион выступал около 30 лет, ему жена памятник поставила потом. Надпись, он там выступал. Профессионал. И вот они, эти, вот это и есть гвоздь программы. А то, что кишки там валялись на арене, только что их засыпали песком. Люди, которые со стороны, которые приходили, пытались вот посмотреть на публику, пишут страшные вещи, что девушки, женщины впадали в сексуальный экстаз. И ими овладевали прямо на месте. Во время вот этих кровавых оргий. Страшно. Это сатана. Это дьявол заполнял пустоту. Вот это опустошенные души. Полностью опустошенные. А человеку жить хочется. Жить. По-настоящему жить. Пустота, жратва не заполнит ему жить. А Христос дает жизнь. Воду живую. И не чувствовать этого не могли. Христиане ведь это не религия рабов. Из всех слоев общества. Из всех. Сенаторы, полководцы, рабы. Римляне что? Люди как люди. Действительно люди как люди. Вон, когда убит был префект Рима Педаний Секунд, была там такая история, очень неприятная. Раб, который копил всю жизнь деньги на выкуп себя и получил обещание от хозяина, что тот его отпустит, принес деньги, тот деньги взял и не отпустил. Эта история потрясла Рим. Но раб убил его, убил префекта Рима Педаний Секунд. По римскому закону должны быть казнены все рабы в доме, все. Их повели на казнь, всех, 400 человек. С детьми. Рим восстал. То есть сострадание, это человеческое сострадание есть. Императору... Нерон тогда был императором. Это при Нероне было. Значит, император Нерон, пусть рухнет мир, но торжествует закон, да, ввел войска. Толпу эту оттеснили войсками. Рабов казнили. Но сострадание человеческое, душа христианка, вот это вот чудовищное, вот это вот чудовищное преступление, несправедливость, да? Законопослушных римлян толкнуло на восстание. Не хлеба и зрелища, отпустите этих несчастных. Поэтому самая большая потребность человека – это потребность вечной жизни. Вот так. Вот. И здесь я еще все-таки добавлю. Не случайно обычным способом ухода из жизни для римлян в это время было самоубийство. Это совершенно не случайно. Вот с собой покончил Сенек, тот же, о котором мы говорим. Многие, так они. Тот же Нерон, например. Это было нормально. Взять и покончить с собой. Вот. Просто надоело. Многие слушатели читали Генрика Сенкевича Камагридеша, да? Там есть такой персонаж Петроний Арбитр. Это историческая личность. И вот смерть Петрония Арбитра, описанная в романе Генрика Сенкевича, она прямо списана с натуры. Он так кончал с собой, то есть медленно вытекала из него кровь, он перевязывал себе вены и пировал в присутствии друзей, медленно умирая так. С нами умирает поэзия. Да, а сам был таким чудовищным развратником, просто ни сказка, ни перо писать. Этот самый Петроний Арбитр.
Интеллигент.
Римский.
Сергей, ну, конечно, наша современность нам не преподносит такие картинки, какие вы сейчас описали. К счастью, разложение человечества не достигло таких глубин.
Достигло, достигло. Недавно забыл страну, то ли Голландии, то ли что-то вот где-то там в такой вот голубятне. Ведущие в прямом эфире съели человека. В прямом эфире. А человечину ели. Показываешь, ничего особенного. Причем приготовлено человеческое мясо было специально без специй, чтобы вкус мяса почувствовать. Ну, это как? Гастрономические меньшинства имеют право. Тоже имеют право на существование. А сексуальные меньшинства – это гастрономические. Людоед – он тоже человек. А как же? Вот в этом и непрерывное состояние церкви. Вот в этом оно. Мир окружающий кричит нам. Мы вас признаем. Верьте вы, что хотите, но признайте нас. Наше право быть вот такими, быть скотами, да, а не образом подобием Божиим.
Тем не менее, христианство первых веков за 300 лет заквасило это тесто довольно сильно. Почему в наше время не происходит массового обращения в христианство? Почему вот эта пустота зияющая, которая окружает большинство людей, не побуждает их найти спасителя от этой пустоты?
Жареный петух не прилетал, а вот он прилетит и увидим. И посмотрим. Массовое обращение к христианству произошло, действительно массовое, по-настоящему массовое, произошло во второй половине третьего века, после чудовищной чумы, которая обрушилась на Рим, на всю империю, и в которой христиане показали себя героями. Язычники перепугались, даже матери детей бросали. А христиане выходили на улицы, по призыву Киприана Карфагенского, других святителей, выходили на улицы, ухаживали за больными, спасали. И вот этот нравственный подвиг, 15 лет продолжалось. Христиан подтолкнул население империи. Поменялась парадигма, перестали кричать христиан львам, перестали. Вот это описано у меня в повести «Нон Фацио», в сборнике «Три блудных сына», у меня есть первая повесть там «Нон Фацио», вот это как раз описано. И когда начались гонения Диоклетиана, последние, серьезные, там еще будут еще гонения, ну, это массовые гонения, да? Поражает вот что, когда читаем протоколы допросов первых христиан, допрашивающие сочувствуют, допрашивающие не хотят казнить, оставляют лазейки. Ты не сдаешь священные книги, потому что у тебя их нет, так? Пишите. Нет у него никаких священных книг, а он рот не раскрывал даже. Там приходилось особо желающим получить мученичество, приходилось даже провоцировать на это. Вот. Было такое, было, да.
Сергей, мне кажется, вы ответили на мой вопрос. Вы сказали, что христиане показали себя героями. Я думаю, что именно по этой причине не происходит массового обращения в христианство. Мы не показываем себя героями. Если раньше язычники говорили «смотрите, как они любят друг друга», то сейчас, наверное, они могут сказать «смотрите, как они не любят друг друга».
Все есть. И подвиги любви есть. Мы находимся сейчас в городе Москва, который очень напоминает и Рим, и Вавилон. И здесь много примеров нелюбви. Я знаю другие примеры. Я знаю другие примеры. Я знаю священников-подвижников, настоящих подвижников, героических сельских батюшек, которые бьются за каждую душу, живут на копейки. Им никто ничего не платит. Им не платят зарплату от патриархии, как думают некоторые. Нет, только на пожертвования, которых нету. Или там приедут дачники. Что-нибудь там такое, там подвали, а еще и храм ремонтировать надо, еще надо газ проводить, а еще чего, много чего надо, детишек своих растить надо, в конце концов. И он бьется, бедный батюшка. Он подрясник снимет, я видел это, подрясник снимает, он там рваный, там рванье, у него нет ничего. У него ботинки развалились. Есть и такой, а есть, ну, есть вот на это самое, на Мерседесах, всякие есть. Так было и так есть.
Сергей, я читал, что когда появлялись лояльные императоры и гонения на христиан прекращались, то тут же появлялись какие-то признаки разложения.
Абсолютно точно. Собственно говоря, христиан гоняли хорошие императоры, добросовестные работяги, которые так это свою императорскую работу выполняли на 100%. Нет, ну первоначально отношение было такое. А вот император Веспасиан, очень симпатичный император, рачительный император, который вот Колизей построил, например, да? Там десятки тысяч людей уморил в гладиаторских играх. Он относился к христианам так. Когда ему донесли о том, что из Милана донесли о том, что их там расплодилось, он ответил так. «Вы не верите в могущество наших богов?» Там представители жречества к нему обратились, что «ты уйми этих». «Вы что, не верите в могущество наших богов? Боги сами между собой разберутся. Не приставайте». Эти Христос, это наши боги. Наши, может быть, посильнее будут, но пусть они сами разбираются. Это обычное отношение. Обычное отношение такого рачительного императора. Император Троян, который первым узаконил преследование христиан, Марк Ульпий Троян, он вообще считался лучшим из императоров. Император-воин, император-завоеватель, император-трудяга, государственный деятель, и так далее. Всем императорам желали быть лучше Трояна, счастливее Августа, когда вступали на престол. То есть и то, и другое невозможно. Нельзя быть счастливее Августа, нельзя быть лучше Трояна. И вот я хотел зачитать письмо императора Трояна здесь по поводу христиан. Он получил известие, что они расплодились. Получил известие от своего наместника Плиния-младшего, рафинированного римского интеллигента, друга писателя Гая Салюстия Криспа. Ну, он такой, он вот из интеллигентов интеллигент, Плиний-младший. Значит, и он пишет Трояну, что вот они вот есть такие, я их допросил, даже пытал, интеллигент, да, даже пытал, и ничего плохого в них я не обнаружил, ну, кроме их вот этого отвратительного суеверия. Но они собираются, едят безобидную пищу, славят своего Христа и расходятся. Ничего другого я не обнаружил. Кстати, мы первый раз встречаем здесь упоминание о женщинах-диаконисах, вот в этом письме Плиния. И он что отвечает ему Трояну. Вот это вот письмо, которое я сейчас зачитаю, это первый законодательный акт, по которому преследовали христиан. До этого все преследования были незаконны. То есть здесь они впервые названы этномен по имени, вот. Что это именно христиане. Троян Плинию, ты поступил вполне правильно, мой секунд, произведя следствие тех, на кого тебе донесли, как на христиан. Установить здесь какое-нибудь общее определение невозможно. Еще раз повторю, установить здесь какое-нибудь общее определенное правило невозможно. Выискивать их незачем. Если на них поступит донос, и они будут разоблачены, их следует наказать. Но тех, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, то есть помолится нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом они и были под подозрением. Безымянный донос о любом преступлении не должно принимать во внимание. Это было бы дурным примером и не соответствует духу нашего времени. Вот это вот прямой ответ императора Трояна на письмо Плиния, как поступать с христианами. Но между строк читаем, не ищи, не надо. Да не трогай ты их. Но если уж они уж совсем начнут вон, христианить, вот, ну тогда уж ты прими меры, но тоже не усердствуй. Давай любую лазейку, чтобы выскочили. Вот так продолжалось до Марка Аврелия, до конца II века. При Марке Аврелии вспыхивает чудовищное гонение, когда действительно все кругом орали христиан львам. Кругом все орали. И радовался народ, когда христиан убивали, когда их там бросали львам, сжигали живыми факелами, там много чего с ними делали такого. Причина этих гонений – сам император Марк Аврелий. Но он слушателю известен. Это император-философ. Это император из числа оптима, то есть лучших. Он тоже хороший. А он донос получил. Был у него рафинированный интеллигент, друг по имени Цельс. Из каких он Цельсов, не знаю, скорее всего, из Корнилиев. До нас полное его имя не дошло. Все его три имени, у римлян три имени должно быть. Вот. Дошел только когномен Цельс. Скорее, это когномен присущ народу Корнилиев, скорее всего, из них. Но человек образованнейший. Он написал трактат о христианах и поднес его императору Марку Аврелию. Трактат называется «Правдивое слово». Он дошел до нас в значительной степени в трудах Оригена. Сам по себе нет, но там он его цитирует дословно, он цитирует его хорошими длинными кусками такими. Удивительная совершенно история с этим трактатом. Христиане обвиняются в этом трактате не только в святотатстве, не только в непочтении к римским богам. По богам он Цельс тоже прошелся, он их не жалеет. Они обвиняются в изуверских оргиях, о том, что они убивают детей на своих тайных сборищах. Причем подробно описывается как. А вот в истории христианства, которое излагает Цельс, звучит чудовищная хула на Христа, которая появилась у иудеев. То есть он знаком с тайными иудейскими писаниями. Интересный вопрос, откуда? Откуда знаком? Мы беседу начали с того, что христианин в первом веке мог быть среди иудеев цадиком, праведником. И это не удивляло, да? То есть праведности происхождения Иисуса Христа не сомневался никто. А вот как раз где-то после восстания Бар-Кохбы, когда Иерусалим полностью перестал быть иудейским городом, абсолютно перестал быть, пишутся основы Талмуда. Собственно, вот в это время он начинает писаться, Талмуд. И пишется он только для внутреннего пользования. И вдруг римлянин, язычник, интеллигент, римлянин, откуда-то получает в распоряжение вот этот Талмуд. И цитирует его прямо там. Я не хочу повторять, что там написано, там чудовищная хула. До сих пор она у них, я спрашивал раввина, есть ли у них это? Есть, ответил он, есть, есть. Вот эта хула на Христа, его происхождение, и хула на Деву Марию.
Есть такая поговорка древнехристианская: «Кровь мучеников – семя церкви». Как вы думаете, гонение для церкви – это благо или зло? Все-таки никто из нас не хочет идти на казнь, на пытку, тем более никто не хочет, чтобы туда вели его детей, жену, друзей. И в то же время мы видим, что гонения порождают не только мучеников, а являются некой солью, которая, как хороший консервант, предохраняет церковь от внутреннего разложения.
Церковь никогда и не жила без гонений. Церковь всегда жила, живет и будет жить в состоянии гонений. А бывают физические послабления. А духовные гонения, они всегда. Вы посмотрите, как наша... Вот, когда фильм был этот похабный Дэна Брауна, да? Как вся наша либеральная общественность на радиостанции, как они взялись, что церковь вмешивается, как они смеют вмешиваться. А что сделала церковь? Она просто разъяснила, что такое хорошо, что такое плохо. Христиане, не смотрите этот похабный фильм, сказала церковь. Больше ничего же она не сказала. Иначе вы не будете христианами. Если вы пойдете, будете смотреть. Все. Им есть до нас дело. Враждебному миру всегда есть до нас дело, потому что им надо нас либо уничтожить, либо приручить. Но что то же самое? Это то же самое. Если они нас не уничтожат, если мир, лежащий во зле, если мир пресыщенный, если мир развратный, если и так далее, не уничтожат нас духовно или физически, или как угодно, мы самим своим существованием перечеркиваем их жизнь. Ну вот как же так? Человек всю жизнь прожил для себя. Значит, делала аборты женщина, муж позволял ей делать аборты, соответственно, копили там что-то, вот, живут не хуже, чем остальные. А рядом христианская многодетная семья. Им хорошо, почему им хорошо, а нам плохо? Вот задают себе такой вопрос не впрямую. Им не может быть хорошо, что-то тут не так. Вот я просто по своему многодетному опыту знаю, отношение к неблагополучным многодетным семьям лучше, чем благополучным.
Потому что, ну, это понятно, это нищета. Наплодили нищету, вот и имеют. Да. А если они не нищета, а многодетные, и всем довольны, и радуются, и чистенькие, и каждое воскресенье в храм ходят. Это как же так-то? Это возникает сомнение в самом-самом главном, а правильно ли я прожил? Вот поэтому мир никогда, никогда не смирится с христианством. И надеяться на это нельзя, и гонения были, есть и будут. А вот послабления такие, ну вот самое яркое, это, вот, это все та же повесть у меня, Нунфацио. Значит, перед гонением Деция был период покоя, довольно долгий период покоя, когда к христианам привыкли, их зауважали. Сосед христианин, ну и что? А я и Питеру приношу жертву. А он там своему богу молится. Ну и что? Ну и пусть. Да, приличный человек. У него хороший дом, я к нему хожу в гости. Мы там всем выпиваем, закусываем и так далее. Друг. Вот. И вдруг обрушились гонения. И вдруг они, вот эти гонения, где были первые тотальные гонения, то есть нужно было принести жертвы и получить справку. Нормальную справку. Рабы-переписчики заготовили бланки такие. Там нужно было только вписать приметы, имя и все. Такой-то, такой-то, вписывает имя, всегда приносил жертвы богам римским, да, лояльный. Вот. Справка называлась «Либелли». 7 штук до нас дошло подлинников с тех времен. Но это много очень, потому что ну, папирус, он недолговечный материал. Просто их заготовили огромное количество. И это было первый раз за всю историю христианства в масштабах всей империи. Тотально и одновременно. И вот уж что началось. На перегонки к жертвенникам побежали христиане. На перегонки побежали. Никто не гонял. Хохотали язычники. Глядя, эй, да вот эти вот, которые тут из себя корчили не знаем что, да, бегут за справочками за этими. Это вот, вот наступает вот такая. Но тех, кто стоял упорно, и таких было тоже очень много, меньше, гораздо меньше, чем тех, кто отрекся. А тех жестоко пытали, потому что Деций поставил, он хороший император, он очень хороший император, он хорошо, старательно работал императором, он тоже относится к числу лучших, просто наводит порядок в империи, выметает дом, и вот он поставил задачу отречься, не перебить их, не надо, пусть отрекутся, поэтому их пытали, держали в тюрьмах, подолгу держали, чтобы пытка повторялась, чтобы ее начинали бояться, чтобы в конце концов отрекся. И вот мученики времен Деция – это мученики мучеников, это действительно. И вот они потом, многие потом, гонить схлынут быстро эти, они выйдут из тюрем. Встанет вопрос, а как с отступниками быть, вот этими отрекшимися. Вопрос об отступниках, он будет стоять вот. И вот тут и ударила чума, о которой я говорил. И вот тут она пришла. И тут вместе и отступники бывшие, и герои. Очень красивая история, очень красивая.
К сожалению, наше время истекло.
Очень жалко.
Мы вынуждены попрощаться с нашими радиослушателями. Я напоминаю, что в студии «Радио Радонеж» был историк и писатель Сергей Марнов и редактор Илья Сергеев.
До свидания. Очень рад был прийти в студию, очень рад был пообщаться с вами.
Очерки и репортажи о церковной жизни – последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!